Друзья, если я правильно понимаю, у нас последнее занятие сейчас 45 минут и потом перерыв. И поэтому возвращаемся к нашей теме. Мы говорим о том, что очень важно знать основания, очень знать важно, на чем строить свою веру. И мы говорим о том, что люди, которые искажают Священное Писание, вот есть такие люди, они рискуют погибнуть. То есть, ну, это то же самое, как неправильный рецепт, вот неправильно понять рецепт, да? Можно погибнуть, неправильно понять дорогу, можно погибнуть, неправильно понять что-то, можно погибнуть. То есть от знания очень много зависит, и от знания Священного Писания зависит очень много. Если вы будете читать Библию, и вы будете сравнивать тексты Священного Писания, где говорится о знании Библии, то вы увидите, что все тексты Священного Писания, где говорится о знаниях Библии, говорит о спасении. Написано, ты знаешь детство Священное Писание, которые могут умудрить тебя во спасение. Написано, вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, и таким образом что? Себя спасешь. Друзья, служитель церкви, старший пресвитер, епископ Тимофей, он спасет себя, когда будет изучать Священное Писание, и слушающих тебя. Ну и так далее, и так далее. Очень много-много текстов, которые я могу прочитать, процитировать, которые связывают знание Священного Писания и спасение. Поэтому не знание Священного Писания, оно связано с погибелью, это очень плохо. Тоже искажает Писание. Друзья, давайте посмотрим две характеристики людей. Кто искажает Писание? Невежды и неутвержденные. Две категории людей искажают Писание. Невежды и неутвержденные. Кто такие невежды? Которые не знают, невежда, не знающие. Алина, там была такая маленькая подсказка, кстати, новый русский перевод, да? Вот, в которых, везде невежественные, да, написано? Везде невежественные. Друзья, невежда – это не знающий. Например, я невежда в химии, например. Ну, не знаю ничего в химии. Друзья, очень плохо, если я не знаю химии и начну там что-то делать, да? Вот начну что-то ремонтировать, там начну какие-то реакции делать. Или я не знаю, например, ничего, допустим, в ремонте стиральных машинок и буду с умным видом там ремонтировать стиральные машинки. То после моего ремонта стиральную машинку придется заменить. То есть, и так далее. То есть, если я невежда, то тебе нужно учиться. Вот человек, который невежественный, это человек, который искажает Священное Писание. Человек, который неправильно его понимает, то есть не знающий. Друзья, об этом стоит очень, очень важно поговорить. Друзья, наши церкви, вот в отличие от исторических церквей, католической церкви, православной церкви, евангельские церкви, они в центр своей жизни ставят Священное Писание. Это по факту, и это по декларациям, мы так декларируем. Но по факту жизни это далеко не всегда бывает. К сожалению, замечается такая тенденция, что знание Священного Писания резко падает в среде христиан, резко падает. Многие из молодежи, приезжая даже на библейские курсы, ни разу еще не прочитали Священное Писание. Многие молодые люди, они не изучают Библию. И получается, у нас растет целое поколение людей, которые не хорошо знают Библию. Они потом станут руководителями церкви, они будут принимать решения. Эти решения не будут основаны на Священном Писании. И хотя мы называемся библейской церковью, мы называемся церковью, которая основывается на Библии, по факту мы Библию знаем очень плохо. И многие из вас знают Библию очень плохо. Поэтому, конечно, это опасно для нашего спасения. Мы можем быть теми людьми, которые имеют утвержденность, имеют действия, но не имеют основания правильного. Мы не знаем Священное Писание. Поэтому первое, что нужно делать, это надо просто его читать. Мы вот сделали план Библии по 15 минут. Я думаю, что вы слышали об этом плане, да? И даже 15-минутное чтение Библии в день, а 15 минут это ничто, это 5 минут утром, 5 минут в обед, 5 минут вечером. 15 минут есть у любого человека, у даже самого загруженного человека. Даже 15-минутное чтение в день позволяет Библию прочитывать полтора раза в год минимум. Полтора раза в год за 15 минут в день. И у меня в почтовом ящике сотни писем, не преувеличиваю, сотни писем с разных частей мира от родителей, которые благодарят, что их дети знают Священное Писание, читают Священное Писание. У нас один мальчик, юноша, уже 17-18 лет, заявил на крещение, и он встал перед церковью, стоит, и он разные вопросы задает. И у нас есть некоторые люди, у нас все церкви хорошие, но есть особо хорошие. Да? И вот одна такая стоит бабушка и говорит, такая, знаете, она вообще к молодежи так относится чуть-чуть с напряжением таким маленьким. Она такая говорит, а ты Библию читаешь? Он говорит, сегодня у меня 620-й день. Все, вопросы кончились. Человек каждый день 620 дней Библию читает, вопросы кончились. Друзья, я много раз замечал, что люди, которые ежедневно читают Библию, у них мудрые поступки, у них совершенно другой подход к жизни, они не ошибаются, у них здравый характер, здравые мысли. Друзья, невежды – это незнающие. Это человек, который не знает, человек невежественный, не знающий. Поэтому первый шаг – читать Библию, Надо читать Библию, иначе это не просто культура, это, наша, это важно, потому что иначе мы с вами можем погибнуть, потому что мы будем читать Библию, а мы не знаем, как правильно понимать, мы ошибаемся. Вторая, друзья, мысль. Как-то раз я услышал такое выражение от одного из католиков. Католик, он говорит такую фразу. Нам, католикам, хорошо. У нас один папа римский. А вам, баптистам, плохо. У вас каждый папа римский. Что это, что такое, почему он так сказал? Есть такое, ну, на Втором Ватиканском соборе было принято решение о догмат о непогрешимости Папы Римского. Что такое догмат о непогрешимости Папы Римского? Когда Папа Римский выходит за кафедру, то есть экс-кафедра выходит за кафедру, то все, что он говорит, истина. То есть он дома, там, я не знаю, за рулем машины, может говорить все, что угодно, это не истина. Но как он только выходит за кафедру, это истина. Когда он буллу пишет, булла – это такое постановление, декрет такой папский, да? Все, что там написано, это истина. У них такой один, у нас таких каждый. Почему? Потому что ты вот разговариваешь с молодежью, да, брат с молодежью. Он говорит, а я понимаю вот так. Ну, да, ты так понимаешь, но ты ошибаешься. Где так написано, что я ошибаюсь, да? А докажите мне. Ну, чтобы доказать тебе, нужно провести сначала одну лекцию, вторую, третью. Тебе надо рассказать о том, как этот текст понимается в контексте Писания. Тебе нужно пройти курсы. Это все философствование. Я читаю, я понимаю так. Друзья, вот сталкивались с таким пониманием? Вот знаете, сейчас растет такое, знаете, понимание среди молодежи, что я буду делать только то, что я понимаю. Вот если я это понимаю, то буду делать. Если я не понимаю, этого делать не буду. Друзья, это, конечно, опасный путь, потому что мы не можем все объяснить людям. Например, вот маленькому ребенку невозможно объяснить, почему нельзя лезть в розетку. Невозможно объяснить. Нельзя сказать, ты не лезь в розетку. А почему? Ну, понимаешь ли, мой маленький мальчик двухлетний, если ты полезешь в розетку, то ты создашь непрерывную цепь электрическую с электричеством, да, и сила тока, она возрастет согласно сопротивлению там, его тела, умноженное там, на напряжение, и там, вот тогда он ничего не поймет. Он скажет, я не понимаю, ты, папа, выдумал все, я не понимаю, поэтому буду лезть в розетку. Друзья, иногда и очень часто надо просто слушаться. Тебе сказали «нет». Значит, люди, которые говорят «нет», они могут иметь основания. И пусть я его сейчас не понимаю, это основание, но я могу его понять позже. Друзья, это работает в физическом мире, это работает в духовном мире. Невежественные люди – это не только люди, которые не знают, а это те люди, которые думают, что они знают. Если вы мне скажете, Денис, свари нам борщ, например, я в жизни своей сварил только одну кашу за всю свою жизнь, и дети до сих пор мне это вспоминают, поэтому… Я никогда ничего больше не варю. Если мне скажете, свари борщ, я просто откажусь и скажу, извините, я не знаю, как это делать. Я не буду это делать. Если мне скажете, Денис, давай, вот нам у нас комбинатор не пришел, сыграй нам на фортепиано, я не буду играть, потому что я не знаю. Я признаю свое незнание. Да, я должен учиться, чтобы уметь, но пока я не научился, я не буду этого делать, я не знаю. Я лучше доверю тому человеку, который лучше меня делает. Но почему-то в духовной жизни человек говорит, ну да, я, конечно, нигде не учился, я мало Библию читаю, я почти его не изучаю, но зато я уверен, что вот так в Библии написано, я буду, вот, докажите мне, что-то не так. Друзья, невежественный человек – это человек, который думает, что он знает. Думает, что он знает. Он не знает, и он думает, что знает. Он не учится, но он утверждает свое. Это были саддукеи, это были фарисеи. Это были те люди, которых Христос сказал, что я вас не знал, вы делаете беззаконие. Вот то, что вы делаете, это беззаконие. Как беззаконие, Господи, мы проповедуем. Беззаконие. Я не говорил этого. Вы учите тому, чего я не говорил. Друзья, то есть это люди вот такие же, они невежды. Они не знают и не хотят учиться, и не хотят принимать мнение другого человека. Поэтому, друзья, вот это очень опасное направление, которое у нас есть сейчас, у молодежи особенно, это полностью пренебрегать опытом церкви, полностью пренебрегать опытом мнения окружающих людей. Это полностью полагаться на свой разум. Да, друзья, конечно, наш разум не просто так нам дан, мы должны думать, анализировать. Мы должны учиться, но мы должны и доверять, мы должны спрашивать, мы должны, знаете, вот недавно в одном месте 18-летний парень, в одной церкви я был, он меня спросил вопрос, я ему ответил, и он так пренебрежительно к моему мнению отнесся, прям пренебрежительно. Он говорит, да, ерунда вообще, что вы говорите, дичь какую-то. Вот. И потом мы с ним встретились, он подошел ко мне и извинился, он так грубые слова сказал, потом подошел ко мне и извинился, но он говорит, я все равно с вами не согласен, я извиняюсь за то, что я грубо сказал, но я с вами не согласен. Я говорю, смотри, мне 43 года, я преподаю на курсах 20 лет, я вот это послание, кто-то мне прочитал, я прочитал 150 раз, ну, в прямом смысле слова. Я по этому посланию книжку написал. Я могу ошибаться. Я согласен, я могу ошибаться. Но хотя бы выслушать ты меня можешь или нет? То есть, понимаешь, почему вот ты берешь человека, который, ну я извини, что это хвалюсь, и это безумие какое-то, но все равно, который много посвятил этому времени, который читал, который поэтому написал даже что-то, все, но неужели тебе не интересно даже мнение? Ну вот ты спроси, ну хотя бы спроси, а почему вы так думаете? Ну хотя бы, нет, не интересно, нет и все. Друзья, вот это невежество, понимаете, вот это человек, который живет так, мы умы, а вы, увы, понимаете, да? Вот, то есть, я не буду вас слушать даже. И сколько ошибок, сколько проблем, друзья, от невежества. Искажая Священное Писание. У меня был такой случай. Я проповедовал в Тольятти, в городе. Только начинающий проповедник был. Выхожу за кафедру и читаю псалом такой, знаете, псалом. «Кто может пребывать на Святой Горе?» Я говорю, братья и сестры, представляете, какой-то важный псалом. В этом псалме открывается истина о том, кто же может быть с Богом, кто может быть на Святой Горе. Тут условия вхождения в Божье присутствие. Давайте выслушаем эти условия, они очень важны для нас, но все слушают. Я говорю, первое, кто ходит непорочно. Второе, кто говорит истину в сердце своем, кто не клевещет на ближнего своего, кто не делает ближнему своему зла. Ну и так перечисляю, и там дальше. Последний пункт, там один из последних пунктов. Тот, в глазах которого презрен отверженный. Я говорю, братья и сестры, в этом мире много отверженных людей, вдовы, сироты, больные, их все презирают, они никому не нужны. Вот если мы на них будем обращать внимание, если мы будем на них смотреть, если мы будем им оказывать помощь, вот Бог нас оценит, вот кто, в глазах которого презрен отверженный, вот, но который боящихся Господа славит, вот этот человек, он будет в обществе с Господним. Он сказал такую проповедь, знаете, вдохновляющую, там все, ну народ молится, такие вдохновленные. Да, Господи, дай мне презирать отверженных и все остальное. После проповеди подходит ко мне одна сестра, сестра Оля, и говорит, Денис, все хорошо, ты молодец, замечательно, да, но одна проблема. Там не написано, что презрен отверженный. Там написано презрен отверженный. Тот, в глазах которого презрен отверженный. А есть разница между презрен и презрен? Есть разница? Презрен – это значит смотреть, ну, то есть указывать помощь, а презрен – это значит отвергать. Я читаю текст, и, знаете, вот как будто меня ну, холодный душ вот поместили, вот прям как бы огрели, не знаю чем. Я читаю, тот, в глазах которого презрен отверженный. То есть означает, с Богом будет тот, кто отвергает, презирает отверженных людей. У меня вообще в голове взрыв. Ну, презрен, понятно, да, ты заботишься, ты добрый, хороший, Бог с тобой. А презрен как? Я говорю, сестра Оля, и как это понимать? Она говорит, я ж не проповедник, я не знаю, как понимать. Я просто умею читать. Я вижу, что там «е», а не «и», я другого не знаю. Ты думай. И ушла. А мне там лет 20. Вы знаете, я пришел домой, такой понурый. Почему понурый? Во-первых, я понял, что я с кафедры говорил ложь. То есть я говорю, вот тот, кто презирает нищих, вдов, сирот, вот тот в глазах Бога будет ценен. Это неправда. Ну, точнее, это правда. Слава Богу, есть послание Иакова, которое эту мысль говорит. Я возблагодарил Иакова, что написал этот текст, потому что, получается, я как бы не ошибся, только потому что в другом тексте это есть. Но этот текст я истолковал неправильно. В этом тексте этого не сказано. В этом тексте другая мысль. Я с кафедры говорил ложь. Мне страшно стало, что у меня Бог там мечом, молнией покарает тут же за то, что я ложь с кафедры говорил. Вот. А другая мысль, что я вообще не понимаю, как это понимать. А что значит презрен отверженный? Как можно презирать отверженного? Друзья, и это было как раз вот такой ниточкой, за которую я потянул, я ее за эту ниточку тянул несколько месяцев, пока не распутал клубок, который открыл мне гигантские, глубокие библейские истины, почему написано «презрен отверженный». Это очень важно. Это такая маленькая интрига, попытайтесь дома сами разобраться. Не буду отвечать, это очень долго, но это интересная мысль. Друзья, то есть нам иногда кажется, что ну, это очень просто. Почитаешь Библию, это все просто, там все понятно. Друзья, нет. Надо самому вникать, надо изучать Священное Писание, нужно очень тщательно к нему подходить, надо ходить на разборы, надо посещать собрания, надо слушать проповеди внимательно, надо самому читать, надо спрашивать, надо читать какие-то комментарии, нужно учиться в библейской школе братьям, нужно образовываться, надо понимать Библию правильно, чтобы не говорить ложь ни себе, ни другим, иначе погибель. Еще одна мысль, друзья, по этому поводу, и потом перейду к заключительной своей части. Там еще слово «утвержденное», но мы попозже о нем скажем. Невежды. Друзья, вот многих молодых людей интересует вопрос, как узнать волю Божию в моей личной жизни. Ну вот, например, приходит записка. Как узнать волю Божию, когда мне сделали предложение, например. Как узнать волю Божию? Вот это тоже вопрос. То есть это вопрос жизни и смерти. То есть я правильно отвечу или неправильно отвечу, как я буду жить дальше, это очень важный вопрос. Вопросов переезда, работы, очень много важных вопросов. Как нам узнать волю Божию? Как нам правильное основание понять? Друзья, вот у меня ответ на этот вопрос очень простой. Знаете, есть две воли Божьи. О, видите, мне не доверяют. Заберу с собой. Это, не буду тогда рисовать. Есть две воли Божьи. Первая воля Божия, это воля Божия называется универсальная, общая воля Божия. Она прописана в Священном Писании, и она уникальна для всех людей. Она абсолютно, не уникальна, она абсолютно одинакова для всех людей. Она неразличима для всех людей. Что в Америке, что в России, что в 19 веке, что в 1, что в 21, она всегда одинаковая воля, не меняется. 80% процентов всех случаев жизни, это воля Божия универсальна. Даже 90, я бы сказал, даже 90, я, конечно, статистику не вел, но подавляющее большинство всех случаев жизни подпадают под универсальную волю Божию, под общую волю Божию. Она прописана в Библии, ее можно найти. Ну, представьте себе, человек подошел к магазину, и магазин закрыт. Там написан телефон хозяина и распорядок дня, распорядок работы. И написано, завтра, суббота, работает с 10 до 16.00. Вы звоните по телефону, здравствуйте, здравствуйте. Я вот стою перед магазином, скажите, пожалуйста, завтра, в субботу, во сколько работает магазин? Он говорит, ну, а что там написано? Написано, что в 16 часов. Ну, так и работает в 16 часов. Ну, меня зовут Денис Самарин. Да? Ну, все равно в 16 часов. Как бы, с 10 до 16 все равно это время. А, ну я еще и в красной футболке. Ну, тем не менее, все равно с 10 до 16. Как бы, одинаково. Друзья, не меняется. Если написано, зачем звонить? Зачем спрашивать, если написано? Звонит, пишет мне одна сестра письмо. Брат Денис, у меня к вам вопрос очень сложный. Я уже трое суток в посте, поэтому, пожалуйста, ответьте быстрее, потому что нет сил уже. Вот. На письмо. У меня, говорит, я познакомился с одним человеком. Он очень хороший человек. Я его так сильно люблю. Замечательный человек. Просто потрясающий. Но неверующий. Вот он мне делает предложение, не знаю, соглашаться ли, воля Божия или не воля Божия. Я ему сразу пишу ответ. Сестра, зря постились, ты не дня, лучше бы ели шашлык. Вот. Это 100% не воля Божия, 100% не воля Божия. И она пишет такое немножко огорчение. Почему так быстро ответили? Откуда вы знаете? Хотя бы помолились об этом. Нечего молиться. Есть универсальная воля Божия. Написано, должен жениться как? В Господе. Вообще об этом даже рассуждать не надо. Это то же самое, как человек спрашивает, а вот я в красной футболке, меня зовут Денис Самарин, во сколько будет завтра работать магазин для меня? Ну, во столько же, как для всех, ничего не меняется от этого. Друзья, так и здесь. Человек написано в Господе. Все, в Господе, он должен быть верующим, других вариантов нет. 100% это не воля Божия, никаких исключений не бывает, никогда. Это не воля Божия всегда. Друзья, а люди постятся, идут к одному служителю, ко второму служителю, к третьему служителю, ищут того человека, который плохо слышит, чтобы не понял, что они сказали, и сказал «да», например. Или как моя Сонька, которая, знаете, я сидел там, ну, рассказал, там, например, кому-то уже, сидел в своем этом, мы с женой сидели в комнате, там что-то обсуждали, такой стук в дверь такой, знаете, моя Сонечка маленькая такой, ну лет 7 ей было тогда, «папочка, извини, пожалуйста, можно?» Я говорю, «да, конечно, Сонечка». Она разворачивается, бежит, «все, папа разрешил, можно!» Понимаете? Что я разрешил? Что можно? Я не знаю. Можно. Вот люди так живут. Вот я побеседовал со служителем, он разрешил. Может, он не дослышал, еще что-нибудь. Друзья, есть универсальная воля Божия. Вот ее. Надо выполнять. Все. Ну, таких примеров очень много можно привести. А для того, чтобы ее выполнять, надо ее знать, надо ее читать. 20% или даже меньше – это частная воля Божия, которая касается конкретно меня или конкретно вас. Никаких других людей не касается. Ну, пишет другое письмо. Другая сестра, брат Денис, мне сделал предложение один брат, он очень хороший, член церкви, совершает служение, все. Но у меня какое-то, вот не знаю, какое-то сомнение, я не знаю, как поступить, что мне сделать? Я и пишу, поститесь 3 дня, молитесь, я не знаю, у меня нет ответа на ваш вопрос. Это воля Божия, которая открывается вам, вот она. Универсальной воли Божией по этому поводу нет. Но теперь очень важная мысль, братья и сестры, что если мы хотим познавать волю Божию вот эту, хотим ее познавать, то способность познавать вот эту волю Божию Бог дает только тем людям, которые выполняют вот эту волю Божию. То есть, который человек посвятил свою жизнь выполнению вот этой воли Божией, вот такому человеку Бог дает откровение вот этой воли Божией. А мы хотим вот эту волю Божию не знать, нам лень Библию читать, нам лень вникать, лень спрашивать совета, лень изучать. Мы хотим сразу откровение вот сюда. Вот это харизматия называется, когда человеку все равно. Я расскажу один пример, я его тоже рассказываю иногда. Он такой немножко смешной и не очень благоговейный, но я все равно расскажу. К нам однажды пришел ко мне в дом пришел один харизмат. Ну, кстати, слово харизмат может звучать не очень красиво, я не уничижительно говорю, то есть я на самом деле никому не хочу обижать, и, ну, просто он харизматического движения, но с ним случай смешной произошел. Он ко мне пришел со своей супругой побеседовать, он в их церкви, в харизматической там какое-то служение совершает, и мы с ним беседуем, сижу я, моя супруга, стол, сидит он и его супруга. Ну, мы пьем чай, разговариваем, обсуждаем разные вопросы, и я честно не планировал эту тему поднимать, вообще не хотел. Но так получилось, что в течение разговора его супруга почти все время говорила она. И она говорит, вот я пророчествую, что там Бог вот это сказал. Ну, она много пророчествовала там очень сильно. Вот. И не всегда, правда, по теме, но неважно, пророчествовала она так достаточно активно. И я говорю, вот спрашиваю мужа, извините, пожалуйста, вот ваша жена так принимает активное участие в нашем разговоре, пророчествует. А в Библии написано, что жена пророчествующая должна быть в покрывале. А ваша жена не в покрывале. Как это объяснить? И он такой, ты в точку попал. Я вот всегда это место читал и думаю, вот Паша пишет, надо в покрывале, чтобы было. Ну, Паша, это у них апостол Павел, они на одной ноге короткой, знаете, они там такие. Он так говорит, Паша пишет, вот. А он говорит, а я не согласен, он говорит. Человек говорит, я не согласен. Я не хочу, чтобы моя жена покрывала голову. Мне не нравится, что написано. Ну, написано же, я не знаю, что делать. Ну, я стою на колени и говорю, Господи, вот Паша написал, что надо покрывать голову, а я не хочу. И мне Бог отвечает. Молодежь, извините, пожалуйста. А мне Бог отвечает. Да ты не парься, это вообще не для тебя написано. Ну, я, аллилуйя, Господи, это не для меня написано. Я жене говорю, это не для нас, слава Богу. Друзья, вы знаете, если бы я сам не был свидетелем этого случая, я бы не поверил никогда. Но это факт, я лично это видел. То есть, во-первых, человек говорит, я читаю, мне не нравится. Потом ему Бог отвечает, что это не для тебя написано. Друзья, это, конечно же, не воля Божия. Это, конечно, невежество и страшным образом. Поэтому, друзья, вот 80%, ну, опять-таки, условно 80%, да, может быть, больше даже, но не меньше точно, это универсальная воля Божия, открытое в Священном Писании, понятное и доступное нам с вами. И если мы наше сердце расположим исполнять вот эту волю Божию, то тогда в всех ситуациях в жизни, когда нам надо частную волю Божию узнавать, когда вот мы должны понять, как мы конкретно должны поступать, то тогда мы должны... Там Бог откроет. Еще один момент по этому поводу хочу сказать, и потом перейду к следующей части нашего общения. Еще два момента, прошу прощения. Представьте себе, водители, что вы едете по дороге, и у вас дорога в ту сторону, движение в ту сторону, две полосы. Вот. И встречная полоса разделена от вашей полосы таким бетонным забором. Ну, в Европе, в Америке это часто бывает, в России меньше, но такое тоже бывает. То есть две полосы разделены бетонным забором, понимаете, да? Встречка идет сюда. И вам нужно, например, обогнать впереди идущую машину, две полосы заняты, вам надо обогнать. Вы, конечно, на бетонный забор заезжать не будете, разумеется, да? Это нелогично. То есть вы не можете обогнать, потому что бетонный забор мешает. Та же самая ситуация, только вместо бетонного забора двойная сплошная полоса нарисована. Вы едете, впереди вас две машины, заняты ряды, ряд занят, и вы хотите обогнать, вы очень сильно спешите. Вы очень сильно спешите. Вы в первом случае очень сильно спешили, и во втором случае вы очень сильно спешите. Но в первом случае, хоть вы очень сильно спешите, вы не можете обогнать, потому что там бетонная полоса, бетонный забор. Во втором случае вы можете обогнать. Там двойная сплошная. Полиции нет, никого нет. И человеку намного легче двойную сплошную пересечь, потому что это не бетонный забор. Друзья, но по правилам, по нашим правилам российского, ну, законодательства, правил дорожного движения, двойная сплошная, она, ну как сказать, такая же, как бетонный забор. То есть нельзя ее пересекать. Кто говорит, ну я спешу. Ну а если бы здесь был бетонный забор? Подождал бы, да? То есть нельзя, в любом случае нельзя пересекать. Почему я об этом говорю, друзья? Потому что в нашей жизни тоже есть бетонные заборы, а есть двойные сплошные. Например, человек сломал ногу. Он хотел пойти куда-то, ногу сломал. Бетонный забор идти просто не может физически. А что такое двойная сплошная? В Библии написано, ну, например, туда идти, там, не ходи на совет нечестивых. Но это не двойная, это не бетонный забор, я могу пойти. То есть у меня ноги ходят. Но это двойная сплошная, ее нельзя переступать. Вот точно так же, как нельзя переступать, если ты ногу сломал. Вот один в один. Иногда мы говорим, Господи, если тебе угодно будет, то там ситуацию какую-то пошли, например. Да, и там, или я, Господи, если тебе не угодно, чтобы я туда не пошел. А как мы понимаем, что не угодно? Вот, Господи, если не угодно, как мы понимаем, угодно или не угодно Богу? Потом мы смотрим, Господи, ливень пошел страшный, ну, не могу идти, ну, Господу не угодно. Там, не знаю, заболел очень сильно, ну, Господу не угодно. Там еще что-нибудь такое, знаете, непреодолимое препятствие, Господу не угодно. Открываем Библию, там написано, там вот это делать нельзя, но это надо еще подумать, угодно это Господу или нет. То есть, друзья, вот написанное слово, это двойная сплошная, которую легко переступить, очень легко ее переступить, но ее нельзя переступать. Почему я об этом говорю? Потому что вот представьте себе, вот такая... Такой заборчик был нарисован Словом Божьим на какой-то территории. Человек взял и легко этот заборчик перелез. И он оказался там, где он не должен был оказаться. То есть Господь не хотел, чтобы он здесь был, потому что Господь сказал, вот эту линию не переступай, не ходи на работу на эту, потому что там обман, не общайся с этими людьми, потому что они развратники, не смотри вот это, потому что это грех. Но человек... Там же нет бетонного забора, никто ему по рукам не ударил, молния не, его не ослепила, яма под ним не провалилась, он не заболел. Он легко переступил через этот заборчик, оказался вот здесь. Потом еще один заборчик, он оказался вот здесь. И в конечном итоге он оказывается в каком-то месте, где Бог вообще не планировал даже видеть. Он всячески от этого места его ограждал, вот этими заборчиками нарисованными. А потом в этой ситуации приходят какие-то беды к этому человеку. И человек говорит, Господи, почему я, эти беды меня постигли? Как я, Господи, избавь меня. Ну, Господь, конечно, помогает, Он же добрый. Но если бы ты здесь оказался, ничего тебе этого бы не постигло. Ты сам оказался в том месте, где ты не должен был быть. Зачем ты сюда залез? Как у нас один брат решил взять кредит на машину. Его все отговаривали. Но он взял кредит, потом взял еще один, в конце концов обложился кредитами так, что ему даже дышать было сложно. Потом на кафедру выходит один раз, ну, не в нашей церкви, в нашей ему не дают уже слово. И он говорит, братья и сестры, вот я думаю, почему Господь поместил меня в такие обстоятельства? Друзья, вы знаете, мне аж плохо стало, я тоже был на этом собрании. Но Господь точно его не помещал в эти обстоятельства. Вот 100% ему всей силами говорит, что он в эти обстоятельства не помещался. Он сюда залез сам, он сел в эту лужу сам, сидит и говорит, Господи, почему ты меня сюда посадил в эту лужу? Нет, друзья. И вот Слово Божие, почему оно очень важно, почему нам важно знать Писание? Почему? Потому что оно нам дает основание. Вот есть такое выражение, оно мне очень нравится, потому что, мне кажется, я его сам придумал. Вот, это выражение говорится так, что вот если говорить, вот, друзья, да, не буду это выражение повторять, вот если говорить честно и серьезно, то чаще всего у христианина выбора нет. Вот почти во всех наших ситуациях жизни, за редким-редким исключением, у нас с вами нет выбора. Смотрите, вот у нас есть дорога, по которой мы идем. Эта дорога очень сильно разветвляется. Мы можем туда пойти, в разные дороги. Вот. Но если мы будем внимательны, то почти все дороги, а я убежден, что все, я почти говорю просто для страховки, они все помечены Божьим Словом. И если мы будем внимательны, у нас всегда только один выбор. Ну, один выход. У нас нет выбора. Если мы будем честны и не будем перелазить через заборчики, и не будем переступать через двойные сплошные, у нас всегда будет только одна дорога впереди. У нас не будет двух дорог. И, друзья, на самом деле жить легко, очень легко. Надо просто идти по той дороге, которая открыта, не идти по другим дорогам. Но просто надо понимать, что под закрытой дорогой, я понимаю не только дорогу, которая закрыта железобетонной стеной, но и дорога, закрытая волей Божией. Вот яркий пример. У нас один брат нашел две работы. Одна работа, обе работы ему очень понравились. Он приходит и говорит, вот у меня, ну не мне там служитель, он приходит и говорит, вот он у нас, у меня две работы нашел. Обе работы мне нравятся. Хорошая зарплата и там, и там. График работы и там хороший. Замечательные условия и там. Все нравится и там, и там. Какую выбрать? Ну, слушай, я не знаю, какую выбрать. Выбирай любую, какую хочется. Он потом приходит и говорит, я выбрал работу. Какую выбрал работу? Ну, я выбрал вот эту. Почему? А та не воля Божия. А как ты узнал, что та не воля Божия? Он говорит, я пришел на ту работу, а мне говорят, вы знаете, вы нам подходите, все хорошо, мы все готовы вас взять, но у нас одно условие маленькое. Нам нужно высшее образование, а у вас нет высшего образования. Но это никаких проблем нет. Вы напишите, что есть, никто никогда не проверяет. Я подпишу, все положим в архив, по кадрам пройдет, что у вас есть высшее образование, никому 1000 лет не нужна ваша проверка. Все. И работайте. И он говорит, я понял, что это не воля Божия. То есть там был забор или нет? Там была линия, обманывать – грех. И все, и до этого брата было достаточно. Он, зачем мне идти туда, где есть запрещение? Да, пусть там не стоит железобетонный забор, но там стоит запрет, знак, въезд запрещен, кирпич. Вот, кирпич ныне дорог, когда это человек нарушает. И вот он говорит, я развернулся, пошел в другую работу. И он не жалеет, он много лет на ней проработал, он не жалеет. А если бы он работал на той работе, кто знает, что было бы? Поэтому, друзья, вот невежды – это люди, которые не изучают, которые три вещи хотел сказать. Они, во-первых, не изучают. Во-вторых, они свое собственное мнение ставят выше мнения других. Мы сами все знаем, да, мы тут папы римские все. И третье – это человек, который просто не считает важным то, что он понял. Ну да, это в Библии так написано, но не факт, что это лично мне подходит. Еще одна мысль, и потом к заключению буду переходить, еще одна мысль, здесь написано «неутвержденные». То есть, друзья, кто искажает Писание? Невежды и неутвержденные. Люди неутвержденные искажают Писание. Что значит неутвержденный человек? Это человек, у которого нет твердости. Вот давайте вспомним текст из послания Иакова. Интересный текст из послания Иакова. Написано про искушение. «С великой радостью принимайте, братья, когда впадаете в различные искушения». И потом написано: «У кого не хватает мудрости, допросит у Бога». Помните, допросит у Бога, дающий всем просто и без упреков. «Но допросит с верою, немало не сомневаясь, ибо сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой». Друзья, вопрос. «Но допросит с верою». Что я должен просить с верою? Мудрости в искушениях. Так же, да? Там конкретно. А вопрос. А с какой верою я должен просить? Что значит с верою просить? Это не такой простой вопрос. Там, если разбираться подробно, там мысль какая. Чтобы вам ее понять, эту мысль, я приведу вам один пример. Сидрах, Месах и Авдинаго. Царь делает этот истукана и говорит, вот при звуке трубы должны поклониться истукану все. Все поклонились, Сидрах, Месах и Авдинаго не поклонились. Царю было донесено, что они не поклонились, царь их вызывает и говорит, вы с умыслом это сделали или не с умыслом? Они говорят, с умыслом, да, специально не поклонились. Он говорит, не знаете ли вы, что я могу вас сегодня казнить? Кто вас защитит от этого? И вот слушайте, как отвечают эти люди. Они говорят, Бог силен защитить нас. А кто помнит продолжение? Вы помните, они были уверены, защитит Бог или не уверены? Не уверены. Они говорят, но если и не так, да? Но если не так, то знай, царь, что истукану мы твоему не поклонимся. Смотрите, допросит с верою, немало не сомневаясь. Что это означает? Эти люди, Сидрах, Месах и Авдинаго, они сомневались в исходе дела. Они не были уверены, что Бог их защитит или не защитит. Но они не сомневались в выбранной позиции. Они не сомневались, что они не будут поклоняться истукану. Улавливаете смысл, да? То есть, когда мы попадаем в какие-то трудные обстоятельства, у нас вот дорога, и мы не знаем, куда пойти, мы не знаем, мы можем сомневаться, защитит нас Бог или не защитит. Мы можем сомневаться, выведет нас Бог, там, выздоровеем или не выздоровеем. Там, мы не знаем, мы можем в этом сомневаться, потому что мы не знаем планов Божьих. Но мы можем не сомневаться в том, что мы наш путь не оставим, что мы не будем грешить. Мы в этом не сомневаемся. Если человек сомневается, вот он говорит, Господи, ты сначала мне ответь, я посмотрю на твой ответ, и тогда выберу, буду я грешить или не буду я грешить. Вот тогда этому человеку Бог ничего не даст. Но если человек выбрал свою позицию, он утвержденный. Смотрите, он утвержденный. Он четко, конкретно, твердо в своей позиции. Вот этому человеку он не будет искажать Писание. Он будет правильно понимать Писание. Человек, который неутвержденный, он будет подгонять Писание под самого себя. Сидрах, Месах и Авдинаго, они сказали, мы не знаем, спасет нас Бог или не спасет. Это в его власти. Это он царь, он решает. Но мы знаем, что мы не будем поклоняться истукану. Мы тверды в этом вопросе. Утвержденный значит верно следующий Богу. Я еще раз скажу, человек неверно следующий Богу, он искажает Писание, потому что он хочет Писание оправдать, Писанием оправдать свою жизнь. Он хочет себя каким-то образом обелить, искажая Писание, он начинает придумывать что-то. Поэтому, друзья, неутвержденные – это люди, которые не тверды в своей вере. Маленький пример. Наверное, вы этот пример уже хорошо знаете, много раз его приводили, этот пример. Но я его еще раз приведу. Этот пример как раз хорошо гармонирует с этой темой утвержденности и с тем, что я уже говорил, что надо действовать как самолет, который летит сквозь туман, несмотря ни на что, даже если ничего не понятно, я все равно твердо иду за Богом, это моя вера, я утвержденный, я буду двигаться все равно, и тогда я буду правильно понимать Писание. Друзья, это пример про вот этих людей. Это разрушение Иерихона. Вы помните эту историю разрушения Иерихона, да? Она очень интересная. Представьте себе, Иисус Навин говорит, надо обойти город Иерихон 7 раз. Иерихонцы в трепете и страхе. Вчера вспоминали про Раав. Она же жительница Иерихона. Она жила в этих стенах, которые потом упали. Но ее стена не упала, конечно. И они все страхи и трепете. Они в ужасе ожидают прихода израильтян. И вот наступает утро. когда рано-рано утром все иерихонцы, они вышли на вот эти вот, вы видите, вот там они на крышах вот этих вот самых башен, на стенах, они стоят, смотрят в ужасе, они приготовили копья, луки, они приготовили эти масло, это кипяченое, смолу, чтобы выливать на нападающих, и смотрит толпа, израильтян идет, приближается к городу, израильтяне обходят город кругом и уходят. Иерихонцы в замешательстве. Почему не напали? Почему не было войны? Один говорит другому, ты знаешь, это, наверное, они осмотрели наши слабые места. Они очень хитрые, эти евреи. Они посмотрели, где мы сейчас будем, и завтра они придут и нападут на нас. На следующий день опять иерихонцы на улицах, на крышах, они стоят, смотрят. Точно идут иерихонцы? Ой, израильтяне идут. Опять подходят, опять делают круг вокруг и уходят. Иерихонцы, да, что-то не то. Наверное, вчера они не все рассмотрели. Надо еще раз им, наверное, они еще раз хотят. На следующий день опять на третий раз идут, и опять круг обходят, да ведь? Но иерихонцы уже на четвертый день, они ставят шезлонги там везде. Они уже смотрят на этих ходящих вокруг города людей и говорят, вы там хотите закружить, да, наверное. Вот, друзья, а теперь представьте себе, пятый день то же самое, шестой день то же самое. На седьмой там, да, день они раз ходят вокруг, два ходят вокруг, три ходят вокруг, эти уже издеваются над ними, да? Эй, дорогие, сколько вы там будете ходить? Вот представьте себе человек, который ходит вот в этом круге. Жара, идут вокруг города. Друзья, какой бы город Иерихон ни был, все равно вокруг города пройти не так просто. Тут вокруг деревни-то пройти тяжело. Тут вокруг города идут. И представляете, вот они идут, и ничего не происходит. Вот если бы они шли, вот один круг сделали, и стена треснула. Стена треснула. О, работает. Второй круг прошли, кусок стены вывалился. Нормально. Третий круг прошли, яма образовалась где-то. Тоже хорошо. Работает, ходит и рушится все. Они ходят, ничего не происходит. Вообще ничего. Я говорю, что над ними издеваются иерихонцы даже. Вот. И они прошли так 14 раз. Или сколько? 13 раз они прошли, да? 13 раз. И на 13 раз тоже ничего не произошло. Они встали и теперь говорят, затрубите трубы. Они трубы трубят и рушатся стены. Это что называется? Это называется вера. Они ходили верою. Написано, стены Иерихона упали чем? Веру. Не написано силой Божией. Почему написано силой Божией? Потому что если бы Господь сказал, идите туда, там стены Иерихона упали. Они пошли, стены Иерихона упали. Все понятно. Но они упали верою. А вера была как раз в том, что они 7 раз и потом еще раз 7 раз ходили вокруг этого города без всякого подтверждения. Друзья, мы ходим верою. Так написано, да? Иерихонцы, жители Израиля, точнее, они ходили вокруг Иерихона, верою ходили. И вот это называется стойкость. То есть, вот возвращаемся, да, невежда неутвержденная, вот неутвержденные люди, они, им нужно все время доказательства их веры, они не готовы терпеть, они потом начинают Писание под себя подминать, да, искажать. Эти люди, в конце концов, приходят к погибели. Мы должны знать Священное Писание, и мы должны твердо в нем стоять. И это наше основание. Основание, убежденность, действие. Основание, убежденность, действие. Это называется вера. Друзья, и последний мой слайд. Сейчас я быстренько перелистаю. Не буду говорить о вере и науке. Это большая тема, не такая интересная. Так, вера и наука. Вот, кораблекрушение в вере. Друзья, наша вера, она может слабеть. И у нас, может быть, нет сил, не будет сил делать вот это основание, убежденность веры, основание, убежденность веры. Почему? Есть несколько причин, почему слабеет наша вера. И эти причины мы сейчас с вами рассмотрим. Они... О каких-то вещах мы уже говорили. Давайте посмотрим 1 Тимофея. «Имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере». Вопрос. Почему потерпели кораблекрушение в вере? Потому что отвергли что? Совесть. Написано. «Имея веру и добрую совесть, которую, то есть совесть, некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере». Друзья, у нас есть совесть. И совесть нам подсказывает, да? Бог нам через совесть говорит. И если мы с вами отвергаем нашу добрую совесть, если раз, два, три, мы с вами не по совести, если мы нарушаем вот тот призыв Божий в нашем сердце, который мы знаем, через совесть Бог тоже говорит, как помните, к язычникам говорит через совесть, то, конечно, мы в конечном итоге мы терпим кораблекрушение веры. У нас не хватает ни сил, ни способностей, ни получать основания, ни быть уверенным, ни действовать. У нас нет просто на это сил. Мы, друзья, лишаемся силы, потому что мы поступаем не по совести. Надо поступать по совести. У Евтушенко есть прекрасное стихотворение, называется «Муки совести». «Муки совести». Почитайте его. Это стихотворение. Там такие слова. «Ведь у тех, кто у кривды на страже, кто давно потерял свою честь, если нету и совести даже, муки совести все-таки есть. Вот он пишет о совести, о том, как правильно иметь правильную совесть. Друзья, то есть вот нельзя отвергать совесть. Если вам совесть подсказывает, что вы виноваты, что надо просить прощения, и что что-то исправить в своей жизни надо, это нельзя заглушать это. Заглушая это, мы с вами теряем веру. Конечно, это большая тема о совести. Здесь можно говорить, а как совесть образуется? Есть ложная совесть, настоящая совесть. Это все отдельная тема, но я думаю, что здесь мы все понимаем, что такое добрая совесть. Мы не говорим о ложной совести, которая побуждает. Вот я знаю одного человека, который сказал, я работал вот на заводе волжском автомобильном в Тольятти в советское время. Была возможность воровать детали, я что-то не вынес. Так совесть мучает вот за то, что не воспользовался моментом. У него, конечно, недобрая совесть. У него совесть ложная, сожженная, греховная. То есть такое тоже бывает. Мы говорим о доброй совести, о совести христианина. Все мы это знаем, мы здесь все христиане. И поэтому, друзья, когда у человека есть побуждение сердечное, когда у него есть вот, понимание того, что он не прав, понимание того, что к чему-то он побуждает его душа, друзья, отвергнув добрую совесть, мы, конечно, можем потерять и веру в конечном итоге, кораблекрушение веры потерять. Бывает не обязательно, что это касается чего-то плохого, бывает, наоборот, хорошее. Побуждение доброе дело сделать, побуждение к чему-то, кого-то посетить. Друзья, я к побуждениям отношусь достаточно скептически, потому что бывают и ложные побуждения, но мы, еще раз говорю, говорим о доброй совести, о совести, которая действительно есть у христианина, к которой нужно прислушиваться. Второе, друзья, это написано 2 Тимофея 2:18, которые отступили от истины, там некоторые люди отступили от истины, говоря, что воскресение уже было, и разрушают в некоторых веру. То есть вера разрушается от общения с еретиками, от общения с ложными учителями. Друзья, сейчас это просто бедствие, сейчас у нас открыт доступ. Я проводил исследование, может быть, кто-то из вас тоже в этом исследовании участвовал. Я запустил анкету по отношению к проповеди. Кто-то из вас участвовал в этой анкете? Она распространялась. Поучаствовало 2652 человека в этой анкете, это было на прошлой неделе было. И там был такой вопрос, насколько вам важно, какой деноминации или какому союзу принадлежит проповедник в интернете? Ну, вы же все слушаете проповеди в интернете периодически, да? Вот вопрос, насколько вам важно, какой деноминации? Там, харизмат, православный, насколько вам важно? Друзья, 42% ответили, нам вообще не важно. То есть мы слушаем все подряд, лишь бы нравилось. Вот. 42% из 2652 человек. Общение с еретиками, оно разрушает веру. Сейчас это очень, я не знаю, друзья, как на это реагировать, у меня уже просто слов нет. Вот началась пандемия, повылазили вот эти разные из углов, из щелей, вот эти разные дедушки из WhatsApp, как я их называю, которые начали пугать народ чипами, не знаю, там, всем чем угодно, мракобесие просто жутким образом. До этого была целая история с плоской землей и все остальное. Друзья, это все разрушает веру, конечно, все разрушает веру. То есть мы не должны слушать людей, которые несут нечистое Евангелие, несут какое-то лжеучение. Это касается конкретных лжеучителей, то есть там, я не знаю, лжеучителей, которые прям действительно искажают истину. И это касается даже людей, которые, ну, вроде ничего плохого не говорят, но они, вот знаете, вот, например, люди говорят, вот, там масоны все ухватили, там весь мир катится куда-то в пропасть, мы все умрем, там такая паника. Друзья, эти люди разрушают веру. Разрушает веру, потому что Бог управляет миром. Христос говорит, когда вы увидите сбывающимся, радуйтесь. А тебе говорят, нет, надо пугаться, там все. Друзья, вы сталкивались с этим очень много. Вот мне постоянно, мне каждый день присылают ролики, посмотри, пожалуйста, там вакцинация от ковида. Но сначала Билл Гейтс был виноват, мне очень жалко этого человека, он во всем виноват. Потом сейчас оказались какие-то специальные африканские, какие-то колдуны, там эту вакцину внедрили какую-то, я не знаю, друзья, это настолько богатая фантазия у людей, они там придумывают все, что угодно, пугают людей. Вот это разрушает веру людей. Люди вместо того, чтобы заниматься Евангелием, заниматься проповедью, делом, они начинают слушать вот это, бесконечное слушать, им страшно становится. Друзья, это касается еретиков, касается вот этих паникеров, которые мы сейчас назвали. Они отступили от истины и говорят, ну вот в этом случае говорят, что воскресенье уже было, другие случаи говорят все, что угодно, и разрушают в некоторых веру. Поэтому, друзья, нужно не общаться с теми людьми, которые разрушают веру. Следующий момент, у нас 5 минут осталось, мы успеем. Следующий момент. Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного, друзья. Это истина, вот эта мысль вообще не нравится молодежи. Вообще не нравится молодежи. Кто о домашних своих не печется? Друзья, вы знаете, что такое фраза означает «почитай отца и мать»? Как почитать отца и мать? Знаете, как почитать отца и мать? Слово «почитай» в еврейском значении. Заботьте материально. Почитай. Это не значит по имени отчеству он вызывает там, и так далее, и так далее. Это называется заботьте материально. То есть финансово содержи. Тогда не было пенсий. Тогда не было государственных пособий. Тогда люди могли рассчитывать только своих детей. И были те, которые не хотели заботиться о своих родителях. Вот сейчас молодежь, у них такая новая мода. Им 16 лет, 17, они начинают работать. Все. Папа, мы тебе будем уделять там 1000 рублей в месяц на коммунальные услуги, все остальное мое. Друзья, это разрушает веру людей. Вашу собственную веру это разрушает. Вот я смотрю, молодые люди стали уходить из собрания. Ну, не нравится им эта мысль. Вот. Друзья, я убежден, что человек, который хочет иметь веру, он должен содержать своих родителей. Ваши родители должны как сыр в масле кататься. Понимаете? Вы не должны сейчас зарабатывать деньги на себя только. Вы должны обеспечивать своих родителей. О своих домашних. Я знаю некоторые семьи, где мать с отцом, уже пожилые люди. Я знаю одного отца, ему за 70 лет, он до сих пор маршрутку водит, потому что ему надо за коммуналку платить. А в это время дети его по Европам разъезжают. Но мы работаем, папа, мы можем, и сестры тоже уходят. Но ничего страшного, ладно, сестры, все равно слушайте. Вот, друзья, то есть очень важно переоценить свое отношение к родителям. Родители содержат других детей, маленьких, да, они там работают, у них там коммуналка, еще что-то. А человек не палец о палец не ударяет. Ничего не делает для этого. Он выделяет какую-то маленькую сумму и считает себя свободным для этого. Вот я был неверующим человеком, но у нас было в семье такое правило, что в одной семье один стол, один кошелек, один холодильник. Ну, куда это годится, если я приду домой и скажу. Вот вы хотели бы так? Пришли домой и сказали, папа, это я сыр себе купил, ты его не трогай, это мой сыр. Вот он в холодильнике будет лежать, это мой сыр. Нормально это или нет? Нет. А деньги нормальные? Это мои деньги. Друзья, я считаю, что, конечно, совершенно неправильно, когда молодежь должна иметь свои деньги, конечно, есть траты, все. Но когда родители нуждаются, а молодежь тратит на себя, это разрушает веру. Верующих людей из таких людей мало вырастет. Кто-то скажет, а какая связь? Я читаю Библию, я изучаю, я не знаю связь. Я знаю, что Слово Божие об этом говорит. Если кто о своих, и особенно о домашних, причем под своими здесь подразумевается даже не домашние, а более широкий круг, уж ладно, а в этом широком круге мы не говорим, хотя бы о домашних, кто не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. Вы смотрите, какой-нибудь бомжа, какой-нибудь там лежит, бомж там вонючий, и вам говорят, вот это ужасный человек. Друзья, если вы о своих домашних не заботитесь, вы хуже его. Человек должен заботиться о своих домашних. Это его обязанность, если он хочет верующим человеком. Верующий человек заботится о своих домашних, неверующий человек отрекся от веры, хуже неверного, это тот, кто не заботится о своих домашних. Очень страшное слово, очень неудобное, очень неприятное, но мы верим Библии, так написано. Друзья, ну и последнее. Ибо корень всех зол – сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. То есть последнее, что я хотел сказать – это сребролюбие. Сейчас тоже это очень популярно, модно. Я только за то, чтобы люди зарабатывали деньги, я только за то, чтобы люди работали и хорошо зарабатывали, и помогали нуждающимся, и содержали родителей, и сами себе покупали и хорошие машины, и могли себе позволить что-то куда-то съездить. Я ни в коем случае это не запрещаю. Наоборот, одобряю. Друзья, но есть граница сребролюбия. Что такое сребролюбие? Сребролюбие – это выбор в пользу серебра. Когда я выбираю серебро при выборе между серебром и Богом, при выборе, то есть когда моя совесть, когда я серебро зарабатываю любыми способами, когда я готов пойти на какие-то грехи, когда я переступаю вот эти черту, да, когда Бог поставил черту, да, пусть она нарисованная, пусть это не забор, она просто нарисованная, но ради серебра я эту черту переступаю. Когда, вот есть такое выражение, что любой принцип, он продается, да, любого человека можно купить. Я думаю, что это неправильное выражение. То есть кто-то сказал, любого человека можно купить, только надо назначить нужную стоимость, нужную цену. И часто очень это срабатывает. Очень часто человек говорит, да, я готов выполнять заповедь Божию, но как только он предлагает хорошую сумму денег, он ради этого готов отказаться. Друзья, то есть серебролюбие – это как раз такая позиция, когда серебро важнее всего, важнее отношений с людьми. Когда два брата имеют какую-то натяжку, и вместо того, ладно, брат, ты прости меня, пусть это останется, либо нас с тобой не ссорится. Нет, ты мне отдай, ты должен вернуть все, да, там в суды друг на друга подают, даже в Коринфе так было. Ради серебра, друзья, серебролюбие – это страшный грех. Это, то есть здесь не написано про работу, здесь не написано про то, что человек много трудится, здесь написано про то, что серебро для него самое важное. Как у Пушкина был такой скупой рыцарь, да? Скупой рыцарь, который ходил в свои вот эти подвалы, да, и он там такие слова, вот он перечисляет, ну, кто читал, помнит, он там перечисляет вот эти, как ему достались те или иные монеты. Он говорит, вот здесь был дублон старинный, да. Потом он рассказывает, как он дублон достался там, потом говорит, вдова одна мне принесла его. Вчера полдня с тремя детьми перед окном она стояла на коленях воя. Шел дождь и перестал, и вновь пошел. Притворщица не трогалась. Я мог бы прогнать ее, но что-то мне шептало, что мужнин долг она мне принесла и не захочет завтра быть в тюрьме. То есть, понимаете, вдова пришла с тремя детьми, стоит перед окном, воя, дождь идет. А он говорит, я мог бы прогнать ее, но я знал, что она принесла мне долг. И вот они деньги. А потом он говорит в конце, да, этот скупой рыцарь говорит, да, если бы все слезы, кровь и пот, пролитые за все, что здесь хранится, из недр земных все выступили бы вдруг, то был бы вновь потоп, я бы захлебнулся в подвалах моих верных. То есть он настолько вот эти деньги приобрел нечестным путем, что пот и кровь, которые были пролиты вот за это золото, они бы потоп организовали. Друзья, вот такие люди вот бывают сейчас, которые за 10 рублей... готовы дружбу порвать, которые Бога продать готовы, там за 10 тысяч готовы отказаться от каких-то принципов своих христианских, вот серебролюбие, написано, это люди уклонились от веры. Итак, друзья, заканчивая наш семинар, я хотел бы сказать о том, что последний на слайд, это 4 причины кораблекрушения веры. Это пренебрежение совестью, это общение с людьми, уклонившимися от истины, то есть это их общение с этими людьми, это не забота о своих домашних, и это серебролюбие. Так написано в Священном Писании. Вот, друзья, надеюсь, что наше время прошло не напрасно, надеюсь, что вы получили для себя хоть что-нибудь, и очень желаю всем нам, чтобы у нас с вами была истинная вера, основанная на откровении Божьем, записанном в Священном Писании, правильно понятом, неискаженном, чтобы наша вера была твердым убеждением нашей воли, выраженной в конкретных делах. Основание, убежденность, действие. И тогда, друзья, у нас будет истинная вера, которая является средством, или которая является способом приобретения, или которая является посредником между нами и тем огромным источником благ, который есть у Бога. Ибо верою мы получили доступ к благодати, в которой стоим и хвалимся. Если есть вопросы, пожалуйста, задайте. Если нет, то мы заканчиваем нашу часть. Про сирот и вдов нет? Но если коротко, могу сказать. Ну, в смысле, презирать не сирот и вдов. Там написано презирать отверженного. Друзья, там интересно услышать, почему там кто презирает отверженного. Да? 3 минутки еще дадите. На самом деле, это очень интересная мысль. Она меня привела к таким глубоким изучениям. Вот вопрос, маленький вопрос. Почему бы Богу вообще всех не простить? Ну, просто взял и сказал, все в рай. Ну, не надо там каяться, исповедоваться, не надо крещение принимать, ничего, все в рай, все спасены. Почему Бог так не сделать? Ну, кто-то скажет, ну, Бог не может против своей справедливости пойти. Друзья, ну, трудно говорить про Бога, что он чего-то не может. Бог все может. Он бы мог так сделать. Почему так нельзя, почему так вот не получится сделать? Потому что есть ответ на этот вопрос. Давайте представим себе пруд, такой затхлая вода. Там все там в тине в какой-то, там плавает бедный карась какой-нибудь, там, он, ему там тяжко в этом пруду, он там дышит этим воздухом постоянно. И вы хотите доброе дело сделать. Вы пришли, поймали эту рыбу, вытащили на улицу, положили на пенечек, говорите, рыба, не мучайся ты в этом пруду. Вот тебе весь лес, поле, радуйся жизни, солнце, наслаждайся. Рыба глазом своим на вас смотрит, и она всеми силами хочет в этот пруд, затхлый пруд. Ей там плохо, но ей там лучше, чем здесь. Так же, да, друзья? Друзья, это вопрос, примерно ответ на этот вопрос. Почему мы не можем быть с Богом прямо сейчас? Или почему все люди не могут быть с Богом? Потому что Бог свят, у Бога есть определенные принципы, его понимание есть. И человек, который не разделяет этих пониманий, у которого вот Бог ценит это, а человек это не ценит, ему это не нравится. А Бог, наоборот, вот это не ценит, а Богу, человеку это нравится. У них разная система ценностей. Как они будут жить вместе? Вот представьте, вы приехали к кому-нибудь в семью, а я, например, ем только какую-то одну пищу, которую вы ненавидите. Как вы будете есть в этой семье? Вы пойдете в другое место, и там будете поесть, поедите. А если некуда идти, только в моей семье. Других вариантов нет. Очень тяжело жить. Это не рай будет, а ад. Вы будете мучиться все время, потому что вы не любите то, что любит Бог, и вы любите то, чего не любит Бог. Вот. И поэтому, друзья, наша жизнь – это жизнь освящения. Это жизнь освящения, то есть преображение в образ Божий. Мы познаем Бога и делаем качество Бога, ну или Божья благодать делает качество Бога нашими качествами. Мы начинаем любить то, что любит Бог, и мы начинаем отвергать то, что отвергает Бог. Вот, друзья, в этом и смысл нашей жизни. Для чего мы живем? Не просто мы ждем, пока все, ну, пока последнее число, пока последний язычник уверует, вот мы ждем, когда этот момент настанет. Нет, друзья, мы ждем, мы живем вот для этого, чтобы нам потом можно было жить с Богом. Вот мы же освящаемся, да, процесс освящения идет. И вот там в этом псалме то же самое написано. Написано, тот, в глазах которого презрен отверженный Богом, презрен отверженный, но который боящийся Господа славит. То есть, Тех людей, которые славят Бога, того славим мы. Мы за тех, кто славит Бога. Того грешника, которого Бог отвергает, мы ничего общего не хотим иметь. То есть мы отвергаем грех, и мы хвалим святость. То есть этот псалом говорит о том, что с Богом может тот быть, у кого такая же система ценностей, как и у Бога. Если Бог это отверг, то и я это отверг. Если Бог это славит, то я это славлю. Вот тогда нам с Богом будет комфортно, мы тогда будем с ним разговаривать, он говорит, он скажет, Денис, Бог скажет, мне не нравится эта мысль, я говорю, Господи, и мне не нравится. Он скажет, а вот это мне нравится, я скажу, и мне это нравится, потому что у меня такие же взгляды. Ну, маленький-маленький пример вам расскажу. Представьте себе лавочка, на лавочке сидят три человека. Ну, это притча, друзья, простите за дерзкость немножко. Первый человек – это Иисус Христос, личность Христа. Второй человек – это тот, который только стал учеником Христа, вот только недавно уверовал. И третий человек – это совершенно неверующий человек. Совершенно неверующий, такой, знаете, прям злой неверующий такой. Не просто неверующий, а злой неверующий. Мимо них идет бабушка с ведрами или сумками с магазина. И вдруг эта бабушка подскальзывается и падает. Причем так падает смешно, знаете, как иногда падают вот руки в сторону, такое, знаете, взгляд такой, сумки разлетаются. Что делают эти три человека? Неверующий хохочет. А, смешно, бабуля упала в Инстаграм. Запилю видосик, как говорится, да? Туда сразу, чтобы было побольше комментариев. Что делает Иисус Христос? Он сразу бежит на помощь к бабушке. Так же, да? Что делает его ученик? Он, вот здесь интересно, его ученик сначала испытывает побуждение смеяться. Ну, он же только недавно стал учеником. Но он понимает, что его учитель, он не смеется, он помогает. И тогда через несколько секунд, после того, как побежал учитель, этот человек преодолевает в себе вот это плотское проявление смеха, и он бежит за своим учителем, чтобы помочь бабушке. Проходит 20 лет. Этот ученик, он все эти 20 лет был верным последователем Христа, он подражал ему во всем, он учился у него, он изучал его слово, он не отступал от него ни на шаг. 20 лет. Та же картина. Христос, ученик, уже опытный, 20 лет, бабушка. Ой, неверующий, зло неверующий. Идет та же самая бабушка, они за 20 лет мало меняются. Та же самая бабушка идет, с теми же самыми сумками, падает. Бабушка падает. Та же самая бабушка, та же самая падает. Что происходит? Неверующий как смеялся, так смеется, да? Что делает Христос? Бежит помогать. Что делает ученик? Бежит помогать. Друзья, в чем разница между этим учеником и тем, который 20 лет назад был? Этот ученик сразу же бежит. Ему не надо смотреть на Христа. Он не смотрит на Христа, а он бежит, потому что у него такие же чувствования, понимаете, да? То есть первый ученик, у него были чувствования другие, но видя Христа, он ему подражает, это называется вера, то есть он видит Христа и делает как надо, хотя эмоции у него другие, у него эмоции посмеяться. Но через 20 лет вот этого общения со Христом, у него по отношению к этому бабушке такие же чувства. Павел говорит, у меня такие же чувства, как у Христа, я люблю вас любовью Христовой, у вас должны быть те же чувствования, что у Христа. И получается, ему даже смотреть на него не надо, он автоматически знает, как поступить. Он делает так, потому что он стал Христовым. Понимаете логику, да? У него те же самые. Друзья, вот цель жизни человека. Цель жизни человека – приобрести Христовы качества. Ну, не в полной мере, конечно, мы не сможем в полной мере сделать, но уподобляться Христу мы должны. Друзья, вот она смысл жизни. И вот там написано в том псалме, что кто имеет такую же систему ценностей, как у Бога, тот сможет с ним быть. А у кого разная система ценностей, тот не может с ним быть. Он просто не выживет, они не сойдутся. Друзья, поэтому Бог не только не хочет, он не просто не говорит, не хочу, чтобы вы приходили, потому что мне там обидно, что вы там не покаялись. Нет, друзья, просто люди неверующие не могут быть с Богом. Просто онтологически не могут. Они не совместимы с Богом, они не смогут жить с Богом. Вот в этом причина. Поэтому путь христианина, покаяние, крещение, исповедание, очищение, это не просто какие-то придумки Бога, который подумал, ну как бы усложнить путь, да? Вот что придумать такое, чтобы человек, кого-то отсеять? Нет, это путь преображения в образ Христа. Это единственный путь движения ко Христу, это путь знания. Вера тоже, кстати. Поэтому вот такая ситуация с этими вот псалом. Я понятно объяснил, да? Есть еще вопросы? Ну, у нас будут сейчас вопросы-ответы, да, будут еще? Все, помолимся.